Неожиданно вспышки молний прекратились, зато хлынул дождь. Мы кинулись к палатке. Энея с Абеттиком расположились у переднего входа, по-прежнему высматривая мели и камни, а я, сжимая в руках шест, пробрался на корму. В бытность речником мне случалось попадать на Кенси под дождь. Помню, как прятался на дырявом полубаке старой баржи и гадал, не пойдет ли эта развалюха ко дну под тяжестью воды. Но таких дождей на Гиперионе не случалось. Мне почудилось даже, что мы угодили в водопад, куда более крупный, чем тот, что остался позади. Но вскоре я убедился, что никакого водопада нет и в помине. Просто хлещет сумасшедшей силой ливень. Разумнее всего было бы, наверное, пристать к берегу и подождать, пока дождь не перестанет. Но мы не могли ничего разглядеть за пеленой воды, что рушилось на нас с небес. Я не представлял, насколько далеко от нас берег, не говоря уж о том, сумеем ли мы к нему пристать. Оставалось только одно. Я закрепил рулевое весло таким образом, чтобы оно не позволяло плоту вращаться, бросил шест и присоединился к девочке и андроиду. Между тем из разверзшихся небесных хлябей потоками, реками, озерами, океанами лилась и лилась вода. Я снова подивился мастерству, с каким Энея сложила полимерный материал. Она сделала это столь удачно, что палатка оставалась на месте, несмотря на порывы ветра и безумные курбеты, которые выделывал плот. Нам беспрерывно приходилось ловить ящики, которые швыряло то к одному борту, то к другому. Никто из нас не имел ни малейшего понятия, в какую сторону движется плот, и где он находится, в безопасности посреди реки или же вот-вот налетит на пороги, а то и врежется в камни у берега. Впрочем, в ту минуту нам было все равно. Каждого заботило только, как поймать снаряжение, не свалившись при этом за борт и не потерять из виду спутников. В какой-то момент, обнимая одной рукой вещмешки, а другой держа Энею, которая высунулась из палатки, чтобы перехватить кухонную утварь, вознамерившуюся от нас сбежать, я бросил взгляд на нос и вдруг сообразил, что плот почти целиком ушел под воду, за исключением того возвышения, на котором стояла палатка. По реке бежали пенные барашки, то красные, то желтые, в зависимости от цвета молнии. И тут я понял, что в суматохе сборов совсем забыл поискать на борту звездолета спасательные жилеты. Затащив Энею обратно в палатку, я крикнул: «Ты умеешь плавать?» «Что?» Грохот стоял такой, что мне пришлось читать по губам, слышно ничего не было. «Плавать умеешь?» А Беттик, расположившийся чуть поодаль, повернулся к нам. Его голубые глаза, благодаря очередной вспышке молнии, приобрели фиолетовый оттенок. Энея покачала головой, то ли отвечая на мой вопрос, то ли давая понять, что не расслышала. Я придвинулся вплотную к девочке, жилет которой благополучно промок насквозь и хлопал на ветру, будто мокрая простыня. «Плавать умеешь?» — гаркнул я изо всей мочи. В горле запершило, голос неожиданно сел. Я принялся размахивать руками, делая вид, будто грибу. Плот налетел на волну, нас швырнуло в разные стороны, потом вновь кинуло друг к другу. Во взгляде девочки отразилось понимание. Она откинула с лба намокшую прядь, улыбнулась и крикнула мне в ухо: «Спасибо! Я люблю плавать, но в другой раз, ладно?» Внезапно плот закружился на одном месте. То ли угодили в водоворот, то ли нас развернуло порывом ветра. Так или иначе, плот закружился, затем на мгновение замер и продолжил вращение. Оставалось только одно — позаботиться о собственной шкуре. Мы сгрудились в центре плота. Я вдруг понял, что Энея кричит, и, судя по всему, от восторга. «Глупая девчонка! Она что, ничего не соображает?» И тут до меня дошло, что я воплю, как безумный, вместе с Энеей. Признаться, было просто здорово вопить во всю глотку в разгар бури. Непередаваемое ощущение, тело словно пронизывало некая энергия. Плот по-прежнему вращался, снаружи грохотал гром и сверкали молнии. Алый луч озарил реку в тот самый миг, когда мы пролетели мимо валуна, макушка которого находилась по крайней мере метрах в пяти над поверхностью воды. К своему величайшему удивлению, я заметил, что заодно с нами вопит и Абеттик. Андроид стоял на коленях, запрокинув голову. Буря бушевала всю ночь напролет. Ближе к рассвету ливень стих и постепенно превратился в морось. Приблизительно тогда же перестали сверкать молнии и смолк гром. Впрочем, я могу и ошибаться. К тому времени мы все крепко спали. Мы проснулись, когда ярко светило солнце. На бледно-голубом небе не было ни облачка, плот медленно плыл по широкой, неторопливо струящейся реке. Джунгли на берегу напоминали бесконечный зеленый гобелен. Какое-то время мы просто нежились на солнышке и сушили одежду. Все хранили молчание. Не знаю, как у других, а у меня перед глазами по-прежнему стояли разноцветные молнии. Наконец Энея кое-как поднялась и огляделась по сторонам. Плот производил не слишком радостное впечатление. С правого борта отвалилось бревно, веревка во многих местах перетерлась, тем не менее он доказал свою жизнеспособность. Мы проверили крепление, выяснили, что буря лишила нас одного фонаря и одной коробки с продуктами, но в остальном все в порядке.
«Ладно, займитесь чем-нибудь», — сказала Энея, — «а я приготовлю завтрак».
Она включила куб нагреватель и поставила на него котелок с водой. Когда вода закипела, девочка заварила кофе, а затем принялась жарить на сковородке ветчину с ломтиками картофеля.
«Я думал, ты вегетарианка».
«Это для вас. Надо же вам хоть раз поесть как следует», — объяснила Энея. «А я обойдусь пшеничными хлопьями и тем ужасным эрзац-молоком с корабля».
Мы позавтракали, сидя на солнце у входа в палатку. Я достал из кармана расплющенную треуголку, выжал ее и напялил на голову, чтобы не так припекало. Энею мой вид почему-то сильно рассмешил. Я посмотрел на Абеттика. Андроид держался как обычно, слегка отчужденно, словно и не было того концерта в разгар бури. Некоторое время спустя Абеттик установил на носу плота шест, я предполагал, что мы ночами будем вешать на него фонарь, на который повесил сушиться свою белую рубашку. Голубая кожа андроида поблескивала на солнце.
«Флаг!» — воскликнула Энея. «То, что нужно!»
«Только не белый!» — усмехнулся я. «Белый флаг означает...» И я не докончил фразу. Плот миновал излучину реки, и мы увидели древнюю громаду нуль портала. Арка вздымалась над водой на сотни метров. На ней росли деревья, по барельефам и каменным надписям велись лианы. Мы заняли свои места. Я встал у руля, а Беттик приготовил шест, чтобы отталкивать плот от подводных камней, а Энея пристроилась на носу. Мне вдруг показалось, что портал не действует. Сквозь арку виднелось бледно-голубое небо над зелеными джунглями и тянувшейся к горизонту рекой. Метрах в 10 от нас, в тот самый миг, когда мы очутились в тени арки, из воды выпрыгнула рыба. Снова задул ветер, растрепал волосы Энеи, погнал по воде рябь. Арка нависла над нами. Больше всего она напоминала детский рисунок, словно некий юный художник попытался изобразить мост.
«Ну и что?» — проговорил я.
Вдруг затрещали статические разряды. Это произошло совершенно неожиданно. Даже вчерашняя буря разразилась не столь внезапно. Казалось, на плот рухнул гигантский занавес. Я не устоял на ногах, упал на одно колено. На какое-то неуловимое мгновение я почувствовал приблизительно то же, что и на звездолете, когда исчезло силовое поле. Почувствовал себя зародышем, который барахтается в околоплодных водах. Плот миновал арку. Солнце исчезло вместе с джунглями и речными берегами. Повсюду, куда ни посмотри, плескалась вода. На бескрайнем небе сверкали бесчисленные звезды. Подобного великолепия я не мог даже вообразить. А впереди, прямо над Энеей, отбрасывая на лицо девочки оранжевые блики, вставали три луны, каждая величиной с приличных размеров планету.